В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 15 ноября, да-да, 15 ноября 2016 года, не 14 и не 16, а именно 15 ноября 2016 года, то есть сегодня в 12 часов дня по московскому времени, с вами в прямом эфире Василий Ласточкин на Радио Теос, и мы продолжаем читать 118-й псалом. Сегодня у нас уже 13-е восьмистище из этого псалма, с 97 по 104 стих. Вот это восьмистище мы сегодня читаем. И мне бы хотелось поговорить о том, что принято называть вразумлением, под которым я научился понимать не просто некий набор сведений, фактов, представлений об этих сведениях и фактах, но некую внутреннюю организацию души. Потому что в этом осместище псалмист декларирует очень важную вещь. Он говорит, что я стал мудрее врагов. Я стал разумнее учителей. И даже он употребляет такое выражение – более сведущ, чем старцы. Если современным языком говорить, он стал более опытен. И вот я подумал, вот это вразумление, которое осуществляет, конечно же, Дух Святой в жизни верующего. Конечно же. Тот самый, которого Господь Иисус Христос, наш Спаситель, послал нам с небес, чтобы нас утешать и чтобы нас учить и наставлять. И вот это вразумление, которое делает нас мудрее врагов, разумнее учителей и опытнее старцев, вразумление, которое идет за пределы простых таких навыков, которые мы очень быстро вырабатываем, такие умения такое манипулировать определенными христианскими истинами, вот это вразумление ведет нас куда глубже. Как я люблю закон твой, весь день размышляю о нем. Так начинается вот это восьмистище с 97 стиха 118 псалма, о котором мы сегодня будем говорить. И я вот в этом контексте подумал, что, наверное, если говорить о любви как безусловном предпочтении одного другому, потому что в этом ее феномен. Вот почему любят одну женщину, а другую нет. Кто-то любит футбол, а кто-то хоккей. Я, может быть, на таких простых примерах пытаюсь это объяснить. Ведь это в конечном счете, если сводить это все к вопросу о принятии решения, которое потом объясняется, почему я люблю, да, сводится к простому выбору, к феномену этого предпочтения, который до конца рационально объяснить невозможно. Это вовсе не значит, что выбор неразумный, но тем не менее назвать его рациональным вряд ли было бы правильно. И вот эта любовь, давайте пока абстрактно порассуждаем, кому-то или чему-то, она у псалмиста не измеряется осознанием своего степени, своего соответствия тому, что он любит. И это очень ярко видно и, наверное, на наших отношениях с Богом, на наших отношениях с ближними, если в них есть любовь. И вот я подумал, наверное, ну уж если так совсем грубо говорить, ведь и хромые люди любят футбол, это не значит, что они умеют в него играть. И наша любовь к слову, наша любовь к Богу, наша любовь к ближнему, она иногда, ну вот, простите меня за такое сравнение, она хромает. Мы футбол любим, а играем в него сожалению, плохо. Что видно на примере нашей сборной. Да простят мне любители футбола этот сарказм. И вот я вот в каком контексте хочу поговорить об этом вразумлении сегодня. Я это слово буду часто употреблять. В контексте внутренней организации души, в которой мы уходим от поверхностных знаний, от субъективного опыта и от внешней религиозности. Я почему-то, когда готовился вот к этой передаче, просматривал записи, обычно все это заранее делается, тем более вчера я в колонию ездил, с ребятами общался, и как-то у меня появились кое-какие свежие мысли по этому поводу. Я недавно перечитывал Евангелие от Луки, 7 главу, и я увидел вот этот весь удивительный контекст, в котором Лука повествует о жизни Христа. Он ведь у него в большей степени, чем, скажем, у Марка и у Матфея, вероучительный. И очень часто у Луки есть какое-то выражение, слова Христа, которым потом тут же иллюстрирует какую-то историю. И вот когда Христос на вопрос об Иоанне Крестителе отвечает очень подробно в Евангелии от Луки о том, кто он был такой, и дальше он говорит, вот пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, вы говорите, в нем бес, пришел Иисус Христос, а вы говорите, он ест и пьет с грешниками, да? Мы вам пели, мы вам играли, мы перед вами плясали и так далее. Ну, на вас не угодишь, ребята. И вот эта фраза дальше в 35 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна «И оправдана премудрость чадами ее». Сразу за ней идет знаменитейшая история, которая только у Луки описана, о том, как фарисей приглашает Христа в гости. И поверьте мне, я сейчас слово «фарисей» употребляю вовсе не в таком, знаете, негативном контексте. Это были приличные люди, порядочные во многих отношениях, нравственные, с каким-то определенным стержнем даже. Глупо было бы называть их просто негодяями. Один из них, кстати, был Никодим, который пришел к Христу ночью. И вот он зовет Христа в гости. И в момент, когда Христос у него в гостях, приходит женщина, падшая, как это принято было тогда говорить. Сейчас почему-то их считают не падшими. Ну да ладно. И начинает вытирать ноги Христа волосами после того, как она их омыла слезами своими. И в голове у фарисея возникает мысль, на которую Христос отвечает. И мысль эта очень простая. Если бы он был пророк, уж он бы знал, кто к нему прикасается-то. И мы с вами слышим это, как бы эхо сегодня отдается этих слов. О том, что тому, кто много любит, многое прощается. Я смотрел специально в греческом языке эту фразу, в разных переводах она звучит по-разному, но суть ее все равно одна. Ее потом позже эту суть подтвердит Августин Блаженный, когда скажет «полюби Бога и делай, что хочешь». Кто много любит, тому многое прощается. И вы знаете, мы живем сегодня во время, когда вот странно, перевернутое какое-то сознание. Уже и Петр бы в наши времена, если бы был бы какой-нибудь современный религиозный деятель, он бы вряд ли сказал бы Христу «выйди из моей лодки, потому что я человек грешный». Люди много грешат и мало любят сегодня. И я подумал о том, как страшно может быть иногда вот это поверхностная религиозность, которая прячет за собой глубокую предвзятость. И люди говорят, если ты христианин, то да и так далее. Или, например, вот этот человек точно не может быть верующим. Ну никак, нет, посмотрите на него. Да? И вот когда мы пытаемся вот так, исходя из этой внешней полировки, потому что иногда люди при помощи вот христианских доктрин полируют свою душу снаружи. Они становятся приличными, но это еще не значит, что они порядочные. они становятся рассудительными, но вовсе не значит, что они разумные. И вот приобретая репутацию духовных людей, они очень часто вносят вот это поверхностное знание и субъективный свой опыт в то, чему они учат людей вокруг себя и как они учат. И иногда вот парадокс, я, может быть, скажу странную вещь сейчас. Греха боятся больше, чем Бога. Потому что грех для них – это угроза их собственной репутации. Но никак не оскорбление святости Бога. И вот в этом контексте, в контексте этих слов «как я люблю закон твой», говорит псалмист, он провозглашает очень верную связь, мне кажется, вот в этом восьмистишии между любимым и любящим. Между любящим Бога человеком и любимым им нравственным законом, который все равно, независимо от того, как глубока и широка степень нашего несоответствия этому закону, он все равно будет слаще, чем мед, и ярче, чем солнце, как Давид писал. И вот эти размышления, иногда современный термин употребляют, медитация, я его не очень люблю, над Словом Божьим, это попытка, вооружившись этим светильником, вникнуть в суть вещей. Это то, без чего подлинное общение невозможно. И вот когда нас вразумляет Господь в обстоятельствах жизни, и, к сожалению, в несчастьях у Него это лучше получается. И не потому, что Он не может вразумить нас в счастье, а потому что мы другими становимся. Вот почему Достоевский говорит, что человеку нужно, кроме счастья и несчастья, много. И вот о вразумлении мы сегодня поговорим, потому что 104 стих этого псалма, то есть последний стих нашего 13-го восьмистишия, говорит: «Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». И я вспомнил, как Осия, пророк удивительный совершенно в своем роде, конечно, человек, которого Господь побудил жениться на блуднице, как его устами, Бог говорит, они обращались к Всевышнему. Они обращались, но не к Всевышнему. Стали, как неверный лук. Вот, то есть лук, из которого невозможно никуда попасть. И я подумал в этом смысле, что наша жизнь вот в этом смысле должна же куда-то попадать, должна же на что-то тратиться, как вот эта потерянная монета. Уж если наш Господь нашел, значит, Он нашу жизнь эту может потратить достойно, именно с вечной точки зрения. И мне кажется, единственный способ, при помощи которого, если употреблять этот термин, о котором мы говорили, при помощи которого стрела может быть верной, то есть лететь она правильно в цель должна, или пуля должна попадать, если сегодняшним языком говорить, вот этой организации внутренней, это когда слово становится источником этой внутренней организации. Потому что здесь ведь вопрос идет очень серьезно, встает. Вопрос, который поднял Бонхёфер в своей «Этике» очень удачно. Вопрос о том, как мы познаем волю Бога. А познаем ее ровно в той степени, в какой мы соответствуем ей, ее разумности. Вот у апостола Павла в 8 главе послания к Римлянам есть такая фраза: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божии». И многие это выражение воспринимают, знаете, с точки зрения такого очень субъективности. Я слышу часто фразы: «Меня Господь побуждает, мне Господь на сердце кладет», там. И вы знаете, иногда ты смотришь, думаешь, как-то вот, ну, не по себе становится. С одной стороны, вроде бы звучит-то все очень красиво. С другой, на уровне того, что, как, почему делает человек, выглядит это как-то не совсем разумно. Вот удивительная вещь. В 1918 году Розанов в своей работе «Апокалипсис нашего времени» произнес такие удивительные слова. «Нет сомнения, что глубокий фундамент всего происходящего заключается в том, что в европейском, и он уточняет, в том числе и русском, человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства. И в эти пустоты проваливаются все – троны, классы, сословия, труд, богатство. Все потрясены, все гибнут, все гибнет. Но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания. Вот, по-моему, точнее проблему не скажешь. Понимаете, если существует эта пустота в душе, это внутренняя неорганизованность. Ее можно как угодно украшать христианскими словами, религиозными какими-то навыками. То есть вот эту пустоту можно полировать как угодно. Она не избавит от этой глубокой внутренней предвзятости, или, я бы сказал, предрассудительности. Пастернак в своем романе «Доктор Живаго» позднее эту мысль выразил так. Вот почему сейчас столько, я думаю, мы живем в это время-то очень похожее. Кругом кто-то волнуется, масса людей выходит на улицы, огромное количество убийств, войн. Все хотят что-то поменять внешне, понимаете? И никто не хочет меняться внутри. Революции производят люди действенные, односторонние фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов или дней опрокидывают старый порядок. Перевороты длятся недели, много годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевороту как святыне. Понимаете, когда освещается перемена внешняя, когда она ставится во главу угла, и при этом внутренняя пустота ничем не наполняется, то человек растворяется в хаосе бытия. И он, как мы говорили в прошлых передачах, не успевает за смыслом. И вот почему, понимаете, вот это сотрудничество с Богом прежде всего должно выражаться в том, что мы позволяем Ему при помощи Слова привести нас туда, в глубины своего отчаяния, в глубины своей бессмыслицы, в глубины своей предвзятости религиозной. Если мы принимаем человека таким, какой он есть, мы делаем его хуже, говорит Виктор Франкл. Если мы принимаем его таким, каким он должен быть, мы помогаем ему стать таковым. Вот много позже, чем я как-то вот впервые прочел удивительные строки о том, что Бог возлюбил этот мир, да так, что отдал своего собственного сына, я вот как-то начал понимать такую простую вещь. который потом нашел у Метерлинка эту мысль. По мере того, как разум и сердце расширяются, они все реже говорят о несправедливости. И вот кому-то может это показаться банальным, но вот это Слово Божье, в которое мы вчитываемся молитвенно в каждый день, которое мы слушаем, наверное, кто-то в проповеди в церкви, которым мы делимся, общаясь друг с другом, единственный, по сути дела, по-настоящему действенный способ внутренней организации человека, без которой он станет заложником этой пустоты. Потому что грех и зло опустошают человека. И не будем с вами забывать, что согласие, которого хочет от нас Бог, вот если говорить о том, как люди вот водятся духом, оно должно быть разумным и добровольным. Потому что согласие с тем, что я не знаю, это не согласие. Во всяком случае, оно довольно поверхностное. В этом проблема израильского народа, когда они Моисею сказали: «Да, да, мы сейчас все исполним. Всего-то 10 заповедей, ерунда какая». Вот. Это вот было такое согласие, оно, может быть, было и добровольное, но вряд ли его можно назвать разумным, тем более, когда перед вами гора, которая вся горит в огне и трясется. Давайте будем снисходительными к иудейскому сознанию того времени. Так вот, вот это вразумление, о котором мы говорим, меня наводит на мысль о том, что люди духовные, и это слово часто сейчас многие ставят в кавычки, потому что есть такая псевдодуховность, о ней, кстати, Иоанн очень здорово пишет в первом своем послании, но в подлинном смысле этого слова духовные люди – это люди с такой внутренней организацией, с которой, с одной стороны, опирается на доверие Богу, понимая свою ограниченность, в том числе и нравственную. С другой стороны, все время освещена вот этим объективным познанием себя, мира, предметом, которым он занимается. Я вот, например, очень часто сталкиваюсь с попытками такого вот христианского служения в местах лишения свободы. У меня иногда волосы дымом встают. Чего только люди не творят во имя Бога. А люди профессиональной компетенции просто вот иногда в шоке от этого. И, понимаете, вот, ну, и на любой более или менее профессиональный, разумный, объективный вопрос идет ответ, а мне вот так бы Господь на сердце положил. И становится страшно. Понимаете, должно быть, должна быть вот эта внутренняя компетентность какая-то, достаточная объективность, чтобы нам быть мудрее врагов, чтобы нам быть разумнее учителей, чтобы нам быть опытнее старцев, потому что та мудрость, которую нам дает Бог, она сильнее вражды. А тот разум, который мы приобретаем в общении с Ним, и то руководство Бога, которое в нашей жизни Он осуществляет, оно ведет нас к тому, что мы становимся вообще другими людьми. И вот в этом смысле духовная жизнь, о которой так много любят говорить в эмоциональном плане, для меня всегда является феноменом. Потому что она, вот абсолютно две несовместимые вещи в ней. Она, с одной стороны, органична, с другой стороны, механична. Я постараюсь объяснить, что я имею в виду. То есть мне есть какая-то понятная механика, но мне есть вместе с тем и необъяснимая органика. И я подумал, ну, конечно, потому что Бог так и все сотворил. Посмотрите на организм человеческий. Тут и органика, и механика. На то, как работают суставы, как взаимодействуют органы. Ведь и вот во всем, что Бог сотворил живого, посмотрите на цветок, на то, как с инженерной точки зрения выглядит этот цветок, и как он органичен. стебель, лепестки, дерево, комар. Вот эта разумность, которая сочетает и внутреннее содержание, и организацию внешнюю. Вот все это единство и многообразие замысла Бога, вот оно и в человеке через слово осуществляется. Почему это нам важно понимать? Потому что мы противостоим каждый день. Не только перипетиям вот этой сложной жизни суетливой. Мы противостоим тому злу, которое живет в нас самих, и греху прежде всего. И нет у нас, простите, права за счет поверхностной религиозности от этого зла бегать. От этой испорченности своей, неадекватности. Возьмите любого пророка, ветхозаветного в особенности, и вы увидите, что все они абсолютно без исключения. Возьмите того же Иеремию, с этим сталкивались. Вот вспомните, бедный я человек апостола Павла, кто избавит меня от этого тела греха и смерти. Вспомните Иеремию, 17 главу, когда он о себе говорит, лукаво сердце человеческое и крайне испорченное. Вспомните Исаию, бедный я человек, да, с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами. Каждый из них, так или иначе, этот свет приводил к осознанию того, насколько мы внутри испорчены неадекватно. Да мало того, я уверен, что именно верующий-то человек и понимает, насколько он испорчен. Неверующим это, в общем, не дано. Во всяком случае, разве только поверхностное отношение к своему несовершенству. И вот когда псалмист пишет, что слова Господа сладки для гортани и лучше меда для его уст, вот в этом осмистичии, он ведь имеет в виду неприятность ощущений эмоциональных. Он имеет в виду глубокое внутреннее согласие с истиной, которая, по сути, абсолютно непререкаема, непоколебима. И вот если этого не происходит, вот этой вот такой внутренней организации, понимаете, мы становимся тем, вот, что Оси описал, как неверный лук. Мы, как бы, наша жизнь, не попадает туда, куда она должна попадать. Потому что ложь пробирается к нашему сердцу множеством удобных путей. Множеством сладких ощущений. А слово, как щит, это все отбрасывает. И вот, понимаете, когда человек позволяет... Что значит водимый Богом? Это когда человек позволяет Богу себя привести в определенное место. А не идет, вооружаясь мыслью о своей духовности, туда, куда ему хочется. И вот если нет этого вразумления... Нет ни мудрости правильной, ни подлинного знания, ни полезного опыта. А есть такая религиозная поверхностность, которая закрывает глубокую предвзятость. Вот почему в Евангелии от Матфея вот эти слова, обращенные, мне кажется, к верующим людям прежде всего, если око твое будет худо, то все тело твое будет темно, говорит Господь, предупреждая о том, что если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма тогда? Если ты обращаешь слово, используешь то, что в нем содержится для того, чтобы прятать и лакировать свою греховность от других, да, или от себя, то какова же тогда тьма? И вот это слово, оно, знаете, наряду с тем, что мы переживаем и ощущаем в жизни, как Ольга Бала сказала как-то в одной из своих статей, что это как вот эта едкая жидкость для протирки оптики. Страдания очищают нашу способность воспринимать жизнь адекватно. И правда. И поэтому, понимаете, вот никакая борьба с внешним беспорядком или там какой-то несправедливостью, никакая революция, никакой переворот человека не изменит никогда. Мало того, опыт показывает, что в этом случае от перемены мест слагаемых сумма зла не то чтобы там не меняется, она увеличивается. И вот почему, если люди не вразумляются Богом, они продолжают наступать на те же самые грабли и набивают все те же самые шишки. 15 ноября 2016 года, 12 часов 32 минуты почти московского времени, на радио Теос с вами Василий Ласточкин. А мы прервемся на короткую паузу, так, чтобы немножко перевести дух. Оставайтесь с нами.
В эфире радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Еще раз повторю, 15 ноября 2016 года, 12 часов 33 минуты московского времени, мы читаем 118-й псалом. Василий Ласточкин с вами на радио Теос, как всегда, по вторникам в это время. И говорим мы о том, как слово нас вразумляет. Вернее, будет более правильно сказать, как Господь при помощи слова нас вразумляет. Не как мы, используя слова из Библии, вразумляем других или пытаемся изменить что-то, а именно Господь, вооружаясь этим словом, как мечом, проникает в самую глубину нашу. Понимаете, еще проблема вот в чем состоит, что современное сознание очень сильно ориентировано на внешние признаки, которые можно суммировать таким словом, как успех, да? Оно отстает, тем не менее, от вечного смысла. Оно успевает во времени и отстает в вечном. И оно, это современное сознание, очень ловко научилось поверять небесное земным, а должно быть все наоборот. Иначе говоря, духовная жизнь научились мерить каким-то эмоциональным состоянием, каким-то земным благополучием, каким-то психологическим комфортом, каким-то рациональным объяснением, да? Как будто я не против благополучия, поверьте мне. Я за достойный уровень жизни. Но знаете, иногда создается ощущение, как будто слово нам нужно для того, чтобы получше в этой жизни устроиться. Мы как-то забываем эти слова апостола Павла, что мы в этой только жизни, если надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И вот не просто так апостол Павел на заре христианства, как это принято говорить, уже пишет верующим людям, послание к филиппийцам, о тех верующих, которые сами, может быть, того не ведая, а может быть и ведая, не знаю, становятся людьми особенного рода. Их Павел называет врагами креста. Их Бог чрева, их слава срам, их конец погибель. Ну, то есть это люди становятся луком, из которого невозможно выстрелить. В них либо органичность какая-то преобладает, они все куда-то растут, но никак не двигаются. Знаете, так пребывают на лозе покоя и не делают ничего. Либо какая-то механичность такая функционерская, знаете, вот такие деятели, которых делателями назвать-то язык не поворачивается. И вот это вот поверхностная, но хорошо отлакированная религиозность, глубокая-глубокая внутренняя предвзятость. Что вот вы сделаете такому человеку, который у него Господь дома, и совершается какое-то невероятное чудо, женщина припадает к его ногам, а он говорит, о, если бы он был пророк, да, и все. И слава Богу, что вот он обращается к фарисею с такими словами, упрекая его, между прочим, что я вот сижу у тебя, ты мне даже воды на ноги не полил, рук не дал умыть. А она, посмотри, как она меня любит. Видите, как иногда можно в очень простых двух-трех словах человека увести от этой поверхностности и толкнуть его в глубину самого себя, а это иногда очень полезно. И вот Божье Слово, если мы читаем его с открытым сердцем, оно, мне кажется, именно этому и способствует. Но давайте все-таки прочтем вот этот 118-й Псалом. Я вам советую вообще его читать, вот взять и читать одно 80-е в день. Попробуйте просто его один раз вот целиком прочтите. Очень полезно. «Заповедью своею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною». И здесь я сразу хочу сказать, что мудрее здесь вовсе не всегда значит правее, сильнее или даже лучше. Как это принято считать. Ну, или, так скажем, успешнее, да? И вот это искусство... Что такое мудрость, по большому счету? Это ведь не какое-то вот идеальное совершенство. Это мудрый человек – это не тот, который все знает, все понимает, все видит, все умеет, ну и так далее. Да? Мы привыкли так это воспринимать. Мудрый человек видит все в свете своих взаимоотношений с Богом. Вот где источник мудрости. Мудрость – это некая внутренняя сила, если хотите. Почему в книге притчи там есть такая фраза в 21 главе? «Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись». То есть речь идет о том, что мудрость – это плод нашего согласия с Богом, того самого, о котором мы вначале говорили, согласия разумного и добровольного. Это не просто согласие с тем, что нам выгодно и удобно. Это согласие с тем, что правильно и достойно. И здесь, понимаете, слово «враги» стоит понимать в очень широком смысле, а не в узком. И, как кто-то говорил, у каждого человека порядочного должны быть враги, иначе какой же он порядочный? И это очень хорошо бьется со словами Христа в Евангелии от Луки, когда он говорит, что «горе вам», когда все о вас говорят хорошо. Враг ведь это понятие нестабильное, не заранее зафиксировано. И если мы идем за Христом, очень часто мы будем с этим сталкиваться, что мы сами себе становимся порой самыми злыми врагами. От этого уж никуда не денешься. И вот здесь это утешение, понимаете, ты сделал меня мудрее врагов, потому что заповедь твоя всегда со мной. То есть вот эта вечность, которая настоящими обстоятельствами жизни не ограничена. Дальше он идет, псалмист. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». Понимаете, сначала он стал мудрее, то есть появилась какая-то сила внутренняя, которая тебе противостоит хаосу и беспорядку внутри человека. А потом он стал разумнее тех, кто его пытается учить жизни. Ха-ха. Таких у нас всегда хватает, правда ведь? То есть мы смотрим на вещи объективнее, чем те, кто пытается нас учить. Давайте вспомним знаменитого Иова. Они ведь все эти друзья, которые вроде как пришли его пожалеть, стали его учить. И Иов стал не просто мудрее их, как он демонстрирует эту мудрость потрясающую просто в разговорах с ними. Он в итоге оказался их разумнее. Итак, мы становимся мудрее врагов. Мы становимся разумнее тех, кто пытается учить нас жить. Прежнее безумие ушло, и впервые за много лет буря утихла внутри. Ибо он постиг кое-какие истины, которые каждый должен открыть для себя сам. И открыл их, как положено каждому человеку, через испытания и ошибки, через заблуждения и самообманы, через ложь и собственную несусветную дурость, потому что бывал слеп и неправ, глуп и себелюбив, полон порывов и надежд, безоглядно верил и отчаянно запутался». Совершенно потрясающая фраза из романа Томаса Вулфа «Домой возврата нет», который я вот недавно сейчас перечитываю, до конца уже почти дочитал. Совершенно потрясающая вещь, которая описывает вот путь молодого писателя в жизни. Как постоянно испытывает свою верность правде внутри. С литературной точки зрения вещь вообще невероятная, на мой взгляд. И вот я просто вот этой цитатой из этой книги хотел проиллюстрировать, что такое внутренняя организация души. Как мы становимся мудрее врагов и разумнее тех, кто нас пытается учить жить. Потому что, понимаете, вся штука в том, тот же вот Томас Вулф утверждает, чтобы взнуздать ум и сердце. Пусть будут заодно, он говорит, они тянут в разные стороны. Попробуем передать полноту власти рассудку и поглядим, что получится. Тогда, если разум скажет «вот оно», ты и сердцем рванешься к той же цели. Понимаете, не может сердце нам... сердцем, знаете, как говорят, я сердцем чувствую, да? Не может сердце чувствовать, а разум при этом утверждать, что дважды два – пять. Эти вещи должны как-то сходиться. И вот в этом смысле, когда псалмист вот в этом 13-м осместивший 118-го псалма утверждает, провозглашая свою любовь к Богу, к Его повелениям, утверждает, что он стал мудрее врагов, разумнее учителей, и дальше говорит, продолжая мысль, «Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню». Вот смотрите, человек, умудренный Богом, то есть обретающий некую силу, человек, вразумленный Богом, то есть приобретший определенное знание, не просто набор сведений, он знает жизнь по-другому. Он становится носителем определенного опыта, и вот в сочетании с определенной интуицией, здесь вот так вот это слово Watchman Nee в свое время употреблял очень аккуратно, этот человек становится той самой, тем самым надежным луком, при помощи которого вот Бог попадает в цель. Он соответствует замыслу Бога в своей жизни. Он не живет в лакированной шкатулке своей поверхностной религиозности, защищаясь ею от страхов, опасностей, угроз и тому подобное. Он обитает на глубине, в содержательности смысла, не просто побеждая бытие и добиваясь успеха в этой жизни, но становясь выше его. Потому что мудрость-то у нас свыше. И это помогает ему, потому что, смотрите, как он говорит в 101 стихе, «От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое». То есть человек получает в награду, может быть, я ошибусь, но скажу так, наверное, получает награду этот удивительный дар. Дар самообладания. Помните, как в книге притчи, что город без стен, то, что человек, который не умеет собой владеть. Он перестает руководствоваться своим темпераментом, своей реакцией на какие-то события. Он становится мужественным, мудрым, разумным, опытным человеком, который владеет собой ради Христа. «От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня». то, что судит, то, о чем судит Бог и как Он судит, для нас гораздо важнее того, что мы даже сами о себе думаем, не говоря уже о том, что думают о нас остальные. Апостол Павел, помните, он говорит, меня мало вообще трогать, что вы обо мне думаете, потому что я даже сам о себе не сужу. Это опасно. Самому себе ставить оценки. Знаете, это как вот человек сам с собой в шахматы играет. Он никогда ведь не проиграет, правда? Переходит с одной стороны доски на другую. Но вот правда, тут горькая вещь в том состоит, что и никогда и не выиграет. «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим». И вот я уже говорил вначале, что эта сладость, она особенного рода. Потому что для нас правда горькая. Вот какой бы горькая она ни была, как бы банально это ни звучало, она слаще самой сладкой лжи, которая пичкает нас сегодняшняя либеральная культура, утверждающая, что мы достойны самой лучшей губной помады, самой дорогой машины, самой уютной и прекрасной жизни. И при этом затыкающие наши уши от стона голодных детей в Африке, несчастных сирот в России и так далее, и так далее. Вот о чем я хотел сегодня поговорить. О том, как это слово должно нас вразумлять, или есть было такое старое выражение, наставлять на путь. Вот что такое вразумление. То есть это такая внутренняя организация наша, при которой мы можем идти туда, куда нас Бог ведет. И вот почему конец этого восьмистища, знаете, какой-то итог подводится. Вот уже 104 стих 118 псалма, 13 восьмистища мы прочитали, такой вот промежуточный итог. «Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». Итак, остается всего чуть больше минуты у нас с вами, дорогие друзья, и хочу подвести итог. Пусть Слово Божье вразумляет нас. Мы должны становиться мудрее врагов, разумнее тех, кто учит нас жить, и опытнее старых. Потому что Дух Святой дает нам дар вечной молодости, и как это написано у Исаии, что юноши утомятся, да, а старцы обновятся в силе и потекут, как орлы. Вот о чем речь идет здесь. Надо только отрекаться от этой лжи и научиться никогда не лгать, во всяком случае, самому себе и Богу. Это очень важно. И тогда мы сможем уйти от этой поверхности религиозности, от субъективного опыта и от ограниченных знаний к разумному и добровольному согласию с Богом, к этой особенной организации нашей внутренней жизни. Прощаюсь с вами на вот этими последними словами. До следующего вторника. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До следующих встреч.